Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Я очень благодарен нашему брату, который так хорошо это сделал вместо меня. Мне не надо это повторять. Он сказал то же самое, сказал другими словами. Вы знаете, я вас сидел и слушал, как будто новую проповедь совершенно. Как будто бы то же самое говорили, да? Другими словами, через другие примеры. Собственно, знаете, братья и сестры, я вот обратил внимание, когда говорят, вот ходили такая глубокая мысль. И люди предполагают, что если пойдут на хорошее собрание, услышат, чего вы не слышали. Ничего уже, то, что вы уже слышали в своих церквах, нового вы ничего не услышите. Это уже все, вы уже все услышали. Человек, который служит несколько евангельских проповедей, он по сути слышал все. То, что мы видим другие проповеди, какие-то другие грани одного и того же, это не совершенно новое. Это просто та же самая пища, которая приготовлена по-другому. Ну, как в естественной жизни. Картошка жареная, картошка пареная, картошка мундира, картошка без мундиров. И так вся еда. Это то же самое, только приготовлено по-разному. И мы как будто уже не хотим кушать. Приготовили по-другому, мы опять едим то же самое. В общем-то, Слово Божье – это духовная пища. И по сути, она, все, что мы слышим, она сводится с нескольких простым истинам. Но они просто с разных сторон. Как написано, что Бог многократно и многообразно говоривший издревле пророках, последние дни говорит в Сыне Своем. Я всегда удивляюсь, ну как-то, ну, слову особенность. Я, честно говоря, сегодня слушал и думаю, мне самому как-то интересно, опять послушал, как будто совершенно другая проповедь. Совершенно о другом. Это особенность, когда мы читаем, каждый раз, когда мы читаем текст, тот же самый, но в новых обстоятельствах, мы уже прожили, мы стали старше, он звучит по-другому. Слава Господу, который даровал нам эту привилегию. Честно говоря, действительно, особая привилегия. Мы привыкли к этому, знаете, как к солнцу. Нам кажется, утром встали, оно есть. На самом деле, это чудо, которое Бог устроил для меня и для вас. Этот мир прекрасный. Мы привыкаем. Когда мы слышим это Слово Божье, мы привыкаем, что здесь особенного. Писание говорит, что это особая привилегия, то нам послано Слово. То, что мы знаем, ангелы мечтали знать, но они не знали. Тайна Евангелия, тайна Церкви открыта вам и мне. И то, что мы сейчас слышим, мы когда вспомним нашу жизнь, у нас есть много разных вопросов, проблем и многое другое. Я убежден, я когда вспоминаю свое детство, совершенно по-другому все это вижу. Понимая, что я упустил из этого времени, точно то же самое, когда мы посмотрим с вечности, посмотрим нашу жизнь, думаю, на что мы тратили жизнь, на что мы обижались, почему мы плакали, почему мы были довольны, почему наше лицо все время выражало несчастье какое-то. Никакого счастья не было. Надо было просто осваивать уроки. Самое главное, что нам надо сеять, и вышел сеять. И сеятель есть почва. И почва, хотя это такая почва, которая может говорить, но совершенно не важно, что она думает. Очень важно, что есть сеятель и есть семя. Говорит, слушайте, сеятель вышел сеять. И семя брошенное. Мы являемся той почвой по сравнению с тем, кем мы должны быть во Христе в вечности. Мы всего лишь как земля, почва по отношению к человеку, живому, сеятелю. Поэтому сейчас мы слышим, мы рассуждаем. Но когда мы увидим Бога, как Он есть, мы будем подобны Ему. Когда это произойдет, мы поймем эту притчу, что мы всего лишь почва. И на этом этапе нам лучше поменьше спорить, поменьше возмущаться, но быть открытым для Слова Божьего. Это особая привилегия. Это Слово творит в этой пустыне нашего духа, творит новый мир. Мир, который будет прекраснее этого. Точно так же, когда ничего не было. Когда Бог сказал, да будет свет, когда Он делит свет от тьмы, когда появилось это все, словом Он творил из ничего, появлялись миры. Сейчас мы участвуем в процессе творения. Бог своим словом в этой пустыне творения. Из ничего по сравнению с вечностью Он творит новый мир в наших сердцах. Я не знаю, вы, наверное, заметили, я часто цитирую этот текст. Но он меня действительно привлекает. Нынешние страдания ничего не значат по сравнению с той славой, который откроется в нас. Это что-то подобное, когда мы в руках имеем семя, то ли мака, то ли дуба, то ли еще чего-то более прекрасного, могущественного. Оно не представляет ничего особенного. Но вдруг оно вырастает, поднимается во всей своей красоте и славе. Мы думаем, ну неужели из этого зернышко невзрачно могло это вырасти? То же самое происходит с нами. Мы слышим слово, и слово готовит нас, формирует нечто, что будет очень прекрасно. Он говорит, у вас откроется слава. Эту славу мы сейчас носим в глиняных сосудах. Она скрыта. В определенный момент, когда Бог положит конец этому, эта слава засветится. Слава ваша и моя в Боге, который Господь приготовил для нас. Поэтому, братья и сестры, расположите свое сердце. Слово сегодня сеется в ваше и мое сердце. И когда иногда мне люди подходят и говорят, подожди, ты, наверное, имел в виду меня. Братья и сестры, я честно говорю, я никого конкретно по имени не имею в виду. Я говорю тексты, которые меня волнуют. И я надеюсь, что это Слово Божье для вас. Вы просто думаете, он имеет в виду меня или... И когда вы думаете так, он, наверное, меня имеет в виду. Вы неправильно слышите, вы не слышите. Не во мне дело. Я обращаю внимание на текст Священного Писания, на Слово Божье. Обратите внимание, это Бог говорит с нами через эти тексты Священного Писания. Поэтому, неужели там Бог ко мне говорит? Для меня ли его? Для меня, конечно. Если вы здесь, конечно, для вас. Поэтому откройте сердце и впустите то, что вы поняли, немедленно прикладывайте к сердцу. И считайте, интересно, вот я это услышала, а что, собственно, я еще не сделала? Вот я слышу много раз. А почему в моей жизни это не воплощается? Думайте об этом. Не думайте, кого я имею в виду. Не обо мне дело. Слушайте, это Слово Божье. Сеятель вышел сеять. Идет посев. Каждый раз, когда мы слышим Слово Божье. Итак, наша тема – искушение Слова и благочестие. Интересный, правда, вот такой взгляд. Когда мы слушаем Слово Божье, ну, когда мы говорим об искушении, да, ну, мы предполагаем что-то, каждый по-своему себе представляет, что такое искушение, да. Ну, это что-то такое, ну, соблазнительное, которое явно можно назвать искушением. Но Иаков интересный взгляд открывает. Это искушение бедностью, богатством. Это в конечном итоге искушение, которое происходит во время слушания Слова. Говорит, с великой радостью принимаете, когда выпадаете. Но имеется в виду, что мы пережили, мы блажен, кто переносит искушение, ибо был испытан, получит венец жизни. Так вы уже много слышали об этом. Мы в прошлый раз мы начали с того, что мы слушайте, но при этом слушайте так, чтобы услышать. Не спешите говорить, не спешите сердиться. Потом в прошлый раз мы подробно говорили, брат Костя очень хорошо это все повторил. Я только хочу обратить внимание на вот эту часть. Посмотрите, в конечном итоге он говорит, человек, который слушает, но не слышит, слышит, но не понимает, понимает, но не принимает. В конечном итоге это как человек, который смотрит в зеркало, посмотрел и забыл, как он выглядит. Он ничего, никаких не предпринял. Потому что какая польза от того, он ничего не сделал, не поправил, недостатка, кроме того, забыл все это, как он выглядит. В данном случае, если мы не воплощаем жизнь, то по сути, на самом деле, это все равно, как если бы мы не слышали. Больше скажу вам. Есть такое выражение в тексте Священного Писания, но вы правильно поймите его. Говорит, раб, знавший господина, волю господина, что будет? Бед будет больше. Чем больше мы знаем, и чем больше мы не делаем, тем больше нам попадет. Я не знаю, в какой форме это будет выражаться, но имейте в виду, у Бога есть свои средства, каким образом нам дать почувствовать, что это было серьезное предупреждение. Так интересно, что здесь Иаков суммирует. Тот, кто не соблюдает Слово Божье, он говорит, но тот, кто вникнет в закон совершенный, в закон свободы, прибудет в нем, но тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Я вот здесь посмотрел одно комментарий. Интересным образом здесь человек объясняет насчет совершенного закона. Кстати, Лютер, вы знаете, он очень не любил это послание. Ну, он вырывался из церкви, которая была как бы обложена традициями. И все это уже церковь определила, что правильно, что неправильно. Очень много этого. И он вырывался из этой среды. Естественно, ему казалось, что послание Иакова, оно как бы возвращает нас опять к закону. Ну что интересно, вот здесь интересный один комментатор пишет насчет совершенного закона. Почему этот закон совершенный? Речь совершенно о другом идет. Речь не о законе в смысле Ветхого Завета. Речь в смысле нового. Это закон, но и не закон. Это свобода. Но эта свобода для того, чтобы быть свободой, она должна иметь закон. Или принцип, на котором она основана. Любая свобода, она не безгранична. Любая свобода, она имеет определенный принцип, который заложен в основе. Вот, например, давайте я проиллюстрирую, и оно отчасти будет то же, что мы уже слышали. Ну, вот, например, мы сегодня с Константином ехали по дороге в машине, и он сегодня, кстати, можете его поздравить, он сдал тест на права, пока он правила сдал, потом еще вождение будет сдавать. Хлопать не надо. После этого вы найдите приличную форму, как человека поздравить. Хорошо. И мы рассуждали об этом, что, что они, какие правила, на что обратить внимание. Я хочу обратить внимание, что, опять-таки, я вспоминаю себя. Ему, может быть, легче, он ездил когда-то, я в Союзе не ездил на машине, для меня это было первое, для меня было очень трудно. Я начал читать эти правила и думаю, все это помнить за одно и то же время. И я опять-таки, каждый раз я вспоминаю, смотреть туда, вперед, назад, переключать, следить за знаками, успевать, прочитать. Я вот когда выезжаю на хайвей, и столько всего, думаю, ну как я успею прочитать? Мне говорят, а ты видел этот знак? Не видел. Вся рубашка мокрая, извините. Я думаю, как бы доехать, мне не до этих знаков. Это же надо все знаки читать. Говорит, а там, там был поворот, надо было обратить внимание, такой-то фривей. Откуда я эти цифры? Я еще не начну читать, я куда заеду? Я вспоминаю, каждый из вас вспоминает это время. Когда вы впервые садитесь на машину, и все надо читать. О всем надо помнить. Смотри, что сбоку, что справа, что слева, впереди, назад. И как еще, я на клаче учился, еще и переключать, чувствовать ногами, думать, когда какую скорость надо переключать, выше, ниже. Для меня это был просто ужас. Честно скажу, это ужасно было. Единственное, что я сделал, у меня не было денег, чтобы мне кто-то учил. И исповедуюсь, но уже поздно, я уже имею настоящие права. Мы в Канаде жили, и там была такая длинная ровная дорога в семинарию. И я получил подобные права, как Костя, только прошел только правила, но я бы хотел, но у меня еще не было права, должен был кто-то со мной ездить. Ну кто со мной будет ездить? Ну естественно, сел я на машину, возле дома научился вперед-назад. Главное, думаю, выехать на эту дорогу, а там ровно ехать. И я думаю, я на светофорах, на красный, я сориентируюсь, устану. А потом главное, чтобы я начал с места ехать, и по ровной дороге я доеду туда и назад. Я ездил так неделю. Каждый раз у меня была рубашка мокрая. Мне было страшно, если это не то, так что-то сделаю. Я думаю, какой ужас это езда. Какой это ужас. Ну, постепенно я научился. И когда я научился, я пошел, сдал вождение. Я к чему все это рассказываю? Я рассказываю это к тому, что процесс обучения этим всем вещам, он кажется сложным. И он не в радость, не до радости. Это трудный процесс послушания, освоения правил. Ну, значит, когда я уже освоил, и когда моя рубашка никак не реагировала на состояние моего духа, я почувствовал свободу. Там был закон. Был закон в виде правил, которые были справа, слева, впереди. В виде правил, которые я должен был помнить. Это был закон, который определял мое поведение в автомобиле. Но там была свобода. Свобода, удовольствие, передвижение на машине, как в то время мне казалось, лучшая машина, которую я имел. Это и есть свобода. Вправо или влево. Там рабство, там несчастье. Я свободен, я могу получать удовольствие от езды. Я могу быть счастлив от того, что я еду, пользуясь этой свободой. Но эта свобода единственно возможна, если освоил принципы закона свободы. И здесь не просто, что меня накажут. Вы знаете, когда на машине сначала я думал, полицейский уедет. Когда я понял до конца, что дело не в наказании. Знаете, Ветхий Завет строился на то, надо сделать, потому что Бог накажет. Это детское понимание. Когда мы вырастаем духовно, мы начинаем понимать, что многие принципы в семье, в жизни, они существуют не для того, что кто-то накажет. Но так жизнь устроена. Чтобы быть свободным, нужно, чтобы этот принцип закона в сердце был написан, чтобы мы его чувствовали. И кто едет сейчас на машине, вы понимаете, что это происходит само собой. Вы разговариваете, наслаждаетесь закатом, восходом, природой вокруг. И в это время вы успеваете прочитать все знаки, успеваете видеть, что справа, что влево, успеваете говорить, слышать, что жена говорит сбоку, подсказывает, куда поворачивать, где останавливать. И в то же время успеваете наслаждаться тем, что вы видите. Это свобода. Но сначала надо пройти вот это. И здесь Иаков как раз открывает принцип свобода, закона, совершенного закона свободы. Или совершенный закон, закон свободы, я бы так сказал, как он здесь написан. Если пребудете в этом законе, то, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Знаете, я здесь вот в этом комментарии, здесь человек интересно как-то собрал, что такое закон совершенный.
Есть несколько оснований, почему он совершенный. Это закон Божий, который он сам дал и открыл людям. Образ жизни, заповеданный Иисусом и его последователями, находится в полном соответствии с волей Божьей. Итак, этот закон, как собрание принципов, основа нашей свободы, это, он совершенный, потому что он соответствует воле Божьей. Бог так видит нас. Дальше. Он совершен, потому что в нем ничто не может быть улучшено. Это закон любви, свободы. Он совершен в основе своей, потому что в нем ничто не может улучшено. То есть принцип такого, что мы... Этот закон не тот, который... закон Христов, это не тот закон, который мы выполняем, потому что мы боимся. Или потому что нам заплатят. Это закон, который идет из сердца, который мы понимаем, что по-другому нельзя. Таким образом надо жить. Это точно так же, как Христос, который пришел на эту землю, он мог бы делать, что хотел. Но он делал то, что нужно для его служения. У него была ответственность перед его отцом. Когда на него оскорбляли, когда его унижали, он говорит, вы бесчестите меня. И было бы достаточно вот только так, и эти все бы исчезли, люди. По мгновение их бы не стало. Надо было удержать себя. Надо было сказать, вы бесчестите меня с терпением. И, наверное, лицо его не выражало ничего. Я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Если я сказал неправду, покажите неправду. Кто из вас может обличить меня в неправде? То есть Христос мог делать что угодно, но у него был принцип внутри, в сердце его. У него была ответственность перед отцом, у него была миссия, которую нужно выполнить. И с одной стороны, он был свободен делать что угодно, но он двигался по определенной тропе. По определенной дороге, к определенной цели. Итак, закон этот совершенный, потому что в нем ничего не может быть улучшено. Бог имеет в виду, в конечном итоге, что закон написан в сердцах, и в вечности мы будем делать не потому, что нельзя, а потому, что мы не хотим по-другому. И еще один принцип. Христианский закон совершен еще и в другом смысле. В греческое слово, интересное здесь слово, «телеес», которое значит, почти всегда обозначает совершенство, направлено к какой-то определенной конечной цели. Так вот, если человек соблюдает закон Христа, он исполнит свое предназначение в целях Божьей в этом мире. Он будет тем человеком, каким он должен быть, и он внесет надлежащий ему вклад в развитие мира и будет совершенным в том смысле, что, исполняя закон Божий, осознает установленную ему Богом судьбу. Что здесь говорит комментатор? Слово греческое, которое здесь употребляется, совершенный закон, имеется в виду совершенство, направлено к какой-то цели. И здесь он очень хорошую мысль. Человек соблюдает закон Христов, он исполняет свое предназначение в целях Божьих. Когда он осваивает этот закон сердцем, он начинает соответствовать или он двигается к совершенству. Этот закон, этот принцип ведет его к настоящему совершенству. Он становится тем, для чего он предназначен. И в этом смысле этот закон совершенный, потому что он ведет к совершенной цели, Богом поставленной. И еще одно интересное замечание. Закон свободы – это закон, соблюдение которого дает человеку подлинную свободу, как вот езде на автомобиле. Что как будто это нельзя, но как только мы освоили его, это срабатывает автоматически. Все великие люди сходились в том, что если исполняет закон Божий, человек может стать действительно свободным. Вот посмотрите, интересные вот даже мудрецы своего времени говорили следующее. Повиновение Богу, говорил Сенека, есть свобода, лишь мудрый свободен, говорили стоики. А все глупцы – рабы. Лишь мудрые свободны, и все глупцы – рабы. Это только кажется, если я живу как хочу – делаю, что хочу, хожу, куда хочу, и все, что я хочу, это и есть свобода. Нет, это рабство. И чем дольше человек находится на этой дороге, тем глубже он заходит в это рабство. И еще одно. Филон Александрийский говорил, все, кто пребывает во власти гнева, или желания, или другой страсти, рабы в полном смысле слова. Все живущие по закону свободны. Когда человек должен подчиниться своим страстям, чувствам и желаниям, он всего лишь раб. И лишь признав волю Божью, он становится совершенно свободным, потому что тогда он свободен стать тем, кем он должен быть. Служение ему есть совершенная свобода, исполнение его воли – наш мир. Вот интересная фраза. И лишь признав волю Божью, он становится совершенно свободным, потому что он тогда, обратите внимание, он тогда свободен стать тем, кем он должен стать в замысле Божьем. Мы говорим о свободе очень так широко, но этот закон ведет на замыслу Божью. Человек, который впитывает волю Божью в свое естество, в свое сердце, он истинно свободен стать тем, для чего Бог его предназначен. Братья и сестры, я думаю, достаточно уже, мне показалось, эти цитаты очень интересные, чтобы их просто прочитать. Скажите, пожалуйста, чтобы вы отдохнули, вы слышали в начале, вы слышали сейчас. У вас возникли какие-то вопросы? У нас осталось еще одна, кстати, я еще несколько скажу, некоторые вещи скажу насчет закона свободы, и мы сейчас поговорим. Посмотрите, братья, насчет вникнет, но кто вникнет в закон совершенный? Вот интересно, что значит вникнет? Я вот просмотрел, что это слово значит, посмотрите, что оно значит. Вникнет – это значит заглядывать, присматриваться, всматриваться. Интересно, вот это же слово греческое переведено другим словом. Посмотрите, как оно переведено, красным оно отмечено. «Но Пёр встал, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие». Обратите внимание, представьте себе эту картину, что Пётр прибегает к гробу, ничего особенного там нет, просто гроб. Да? И если бы он не наклонился, он бы не увидел того, что он там увидел. Он бы не понял того, что он понял. Нужно было прийти, это был просто гроб. Ничего особенного. Но он наклонился, он не увидел тело. Он думал, что там мертвый человек лежит, поэтому он был печален. Тело не увидел, он увидел пелены. И его сердце изменилось. Другое слово, смотрите, им открыто было то, что не им самим, но нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествующий Духом Святым, посланный с небес, во что желает проникнуть ангелы. Проникнуть – это то же самое слово. Наклониться или проникнуть, вникнуть. Поэтому вот это выражение «вникнет в закон совершенный». Вы знаете, вот в Библии написано много разных заповедей. Мы рядом, жизнь пройдем, можем пройти. Ну, Библия, слышал, там что-то написано. Надо наклониться, заглянуть. Надо приложить определенные усилия. Надо его услышать, в сердцу приложить и исполнить. Это и есть тот момент, который, можно сказать, наклониться. Пока мы не наклонимся, мы не увидим. Пока мы не вникнем, он не будет работать. Мы можем слышать всю нашу жизнь. Вот хороший пример привел Константин в том плане, что почитай отца и мать. Ну есть, я же знаю это. Я помню, почему Бог проводит через все возрасты, чтобы мы увидели себя с разных точек зрения. Я же понимаю, когда мама говорит, я с мамой мог спорить, с папой нет. Потому что это было несколько по-другому. Я отходил чуть-чуть дальше через забор на безопасное расстояние и мог спорить. Я думаю, какая глупость сейчас. Почитай отца и мать. Вы знаете, одно дело услышать. Но плоды почтения настоящего отца своего и матери, отдай ему должное, почитать, отдать должное, должный вес. Разговаривать тоном, соответствующим родителям. Разговаривай, употребляй слова, которые применимы только к отцу и матери. Разговаривай так, чтобы это соответствовало тому, кто стоит над тобой духовно выше. Бог поставил, этого требует справедливость. Если это принять, я себе представляю, что если бы я сейчас понимал то, что я понимаю, и я с большим почтением со своими родителями разговаривал, жизнь моя была другая, совершенно другая. Было бы отношение совершенно другое к моим родителям. И у меня было бы отношение, я бы наклонился, я бы увидел другой мир, который я чуть позже понял. Но нужно наклониться, нужно исполнить. Мне кажется, что во время подростковое, когда молодежь вырастает, кажется, самое главное – отвоевать свободу. Мне кажется, в этом достоинство. Но если наклониться, если с почтением что-то вошло в сердце, разговаривать с отцом и матерью, открывается совершенно другой мир. Другой пример очень простой. Попробуйте его. Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших. Братья и сестры, я всерьез это имею в виду. Есть много, мы говорим, слова, какие верующие не должны... слово такое, сквернословие. Это мы даже не должны думать. Сквернословие в христианской семье не должно быть. Как мы говорим, я не знаю, не буду это слово произносить, которое значит сквернословие достаточно, понятно, о чем идет речь. Мы даже не должны рассуждать, но гнилое слово, это не просто сквернословие, а чуть меньше. Это, знаете, я вспоминаю, это когда-то родители такой эксперимент над нами ставили. Жили мы не богато, и отец привозил яблоки, из груши, привозил из деревни, там они в сарае их складывали, у них в мешке лежали, и всегда мама говорит, так, целых не ешьте, ешьте только надгнившие. И мы все время эти надгнившие ели. И из-за того, что мы одни надгнившие съели, потом следующие подгнивали, и мы все время гнилые ели. Ну, знаете, в чем проблема? Потом я для себя понял. Я не знаю, почему мои родители этого не делали. Может, они делали, я этого не видел. Но потом я открыл другую часть. То если есть у вас яблоки, груши, и среди них есть надгнившие, надо эти надгнившие немедленно отделять. Потому что надгнившие, лишнее яблоко или груша, я не знаю, что выделяют, но они что-то там выделяют. Когда другие начинают гнить намного быстрее. То есть само яблоко само по себе неплохое. Там маленькое небольшое пятно. Но из этого пятна что-то выделяется и заражает весь круг. Поэтому первое, что нужно делать, не просто есть все время нагнившее, а отделять одно от другого. В этом смысле Священное Писание употребляет: никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Когда-то в юности моей пришло мне откровение. Мои друзья, с которыми я водился, они были очень такие сквернословы. Мне сначала думал, вот смотри, какая у меня команда такая крутая. А потом понял, они это делают. А откуда умие? И я буду такой же самый. У них слова на все случаи жизни, связки слов, у них ума не хватает, какое слово он ставит. Они это вставляют скверное слово. И я туда же. И было у меня от Бога откровение, что на каждое понятие есть хорошее, доброе слово. Поэтому, знаете, есть слова гнилые. Поверьте мне, братья и сестры, с юности вырабатывайте привычку не употреблять не просто сквернословие, надгнившего слова. Надгнившее слово, пожалуйста, обратите на это внимание. Эти слова, когда у вас возникнет конфликт в семье между мужем и женой, вы будете вспоминать что угодно, что он сделал, что она сделала, что он сказал, и никогда не найдете, то все началось с гнилого слова. Вы не сможете проследить эту цепь. Вам будет казаться, будет очень много серьезных вопросов, но это одно надгнившее слово. Я знаю, семьи у нас есть, в определенно разных семьях мы росли, и определенные вещи, даже определенные части тела, есть, можно назвать их культурно, доступно, а можно назвать, что это слово уже гнилое. Есть много вещей, которые, понимаете, когда мы говорим, говорят, ну слезай ты с этого автобуса. Слезай, это уже гнилое. Отчасти, не совсем. Я выбираю лучшее слово. Потому что слезать, оно предполагает, есть другое слово, как это можно сказать. Есть много слов, которые вот слезать, это уже не то. Потому что слезать предполагает на четырех. Понимаете? Есть другое слово. Сойти уже лучше. И, или когда она... Я вспоминаю, соседи вспоминали разными болезнями своих детей обливали. Обзывали разными болезнями. Не знаю, вспоминаете это. Этого достаточно. Поверьте, братья и сестры. Пока это не будет практикой нашей жизни, мы не испытаем удовольствия. А потом увидите, как хорошо, когда в ваших семьях не будет гнилых слов. Проверьте свой лексикон, это надо делать. А потом вы испытываете удовольствие от того, что кто вникнет, вот это и есть вникнуть. Вникнуть закон совершенный. Нагнуться, наклониться. Если мы это не услышим, не поймем, не примем, не исполним. Это все равно, как Петр подошел к этому, к этой гробу. Вот он гроб. Ну, я так и знал, гроб как гроб. Ничего не поменялось. И он бы шел печальный. Но он подошел, наклонился. Закон совершенный, нужно наклониться, вникнуть, понять, услышать и применять в жизни то, что мы поняли. Тогда мы испытаем действие его. Как раз об этом здесь Иаков говорит. Тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Блаженство приходит не тогда. Мы когда слышим, мы получаем блаженство. Но если мы только слышим, мы пожалеем. Если мы понимаем, мы получаем какое-то удовлетворение. Но это часть, которая уйдет. Настоящее блаженство в исполнении. Это и есть та настоящая духовная пища. Как бы ни мала была та истина, которую мы поняли, услышали, но если мы ее воплощаем в жизнь, вы увидите, как много изменений. Простое дело, возьмите на заметку. Вот попробуйте. Несколько следующие месяцы проверьте свой лексикон, слова, которые вы употребляете дома. Смотрите, написано, никакое гнилое слово не сходит. И устраните эти все слова. Напишите себе определенное наказание за каждое слово, которое вы произнесете, которое гнилое. Проверьте, это их много. Я понимаю, что вы некоторые слова, вы привыкли к ним. Не думаю, что оно не гнилое. Если вы прислушаете, вы увидите, что оно гнилое. На несколько месяцев откажитесь от этих слов. Вы увидите, как ваши отношения поменяются. Не верите? Пока не проверьте. Примите к сердцу, начинайте воплощать, и вы увидите, как поменяется. Любое. А, ребята, возьмите, скажите, ну хорошо. Я добивался. Написано, почитай отца и мать. Будь послушен. Ну, я пока зависим. Они мне платят, они меня содержат, это все. Господи, А 3 месяца? Возьмите 3 месяца. Я понимаю, что надо все время. Но возьмите 3 месяца, вы увидите, как ваши родители изменятся к вам. И как вы изменитесь, как мир совершенно другой откроется, если по-настоящему от сердца будете почитать своих родителей. Вы знаете, они не знают, что это такое. Прекрасно, вы знаете. Возьмите текст, проверьте, посмотрите, найдите в энциклопедии, вы разумные люди, разберетесь. Если вы хотите, найдете. Возьмите 3 месяца. Я не то, что я сказал только 3 месяца, но хотя бы 3 месяца. Вы видите, как жизнь изменится. Итак, братья и сестры, поэтому, пожалуйста, давайте мы поговорим, что вы открыли, что для вас стало понятно, что вы хотели добавить. У нас осталось еще несколько, два текста в конце, которые мы рассмотрим как заключение. Но сейчас давайте мы поговорим об этом. Что вы услышали? Что вы приняли? Что вам мешает? Какое открытие вы сделали? С чем вы хотите не согласиться? А вы знаете, я, собственно, с этим не согласен. Ну, скажите вежливо, это можно тоже сказать. Я вот не согласен вот с этим или с этим. Пожалуйста, давайте мы поговорим. Я отдохну немножко, и вы отдохнете от меня. Что, аминь, скажем, будем расходиться, уже пошел процесс, да? Думаю, я вот это употреблю, я вот это сделаю, да? Такой процесс идет.
Я подумал вот о чем. Здесь в 25 стихе сказано «и пребудет в нем». То есть вот это несовершенное действие, то есть постоянство. В нашей жизни, я думаю, что мы часто действительно любим Слово Божие и вникаем в него, и хотим исполнять. Но вот Яков подчеркивает эту степень постоянства. Всегда это делать. Не забывать об этом, не периодически это делать, не приходить время от времени, не делать это на разборе только или на каких-то группах, а всю свою жизнь строить так, чтобы вникать и размышлять о том, что мы поняли и приняли. Просто
спасибо, Константин.
Такая мысль.
Вы знаете, вот эта часть, постоянно вникать, она трудная для практически. Вы так договорились, дали себе слово, один раз сделали. Есть такой текст, который, мне кажется, поможет в этом. Говорится, чувства навыком привиты для развлечения добра и зла. То есть сначала мы заставляем себя, анализируем, но когда мы это делаем достаточно часто, вырабатывается привычка. Вы знаете, что очень часто многие вещи, которые мы делаем, плохие вещи. Говорим или делаем плохие привычки. А мы делаем, потому что мы выработали привычку. Есть привычки, которые нужно менять. Но есть привычки, которые нужно выработать в себе. Когда эта привычка делания чего-то доброго становится привычкой, обычаем, тогда вот это постоянство легче соблюдать. Пожалуйста, кто еще хотел бы? Братья и сестры.
То же самое. Пожалуйста.
Наверное, тоже как Мартин Лютер, который называл это послание, ну, как стогом соломы и не мог в нем что-то видеть драгоценное, я тоже мало видел. И вот сейчас, чем больше размышляю, тем больше вижу. Вот, например, почему Яков дал такой интересный пример, что человек вот с зеркалом, пример с зеркалом. А сейчас понимаю. Вот я не видел еще никогда девушки или женщины, которая подошла к зеркалу и ничего не сделала. Вот даже если все сделано, но если она подойдет, она всегда себе что-нибудь еще найдет. Поэтому, мне кажется, Яков еще пишет, потому что если мы действительно к Слову Божьему относимся как к зеркалу нашей души, то мы всегда найдем, что там менять. Вот такой еще.
Поэтому он, наверное, не сказал конкретно. Человек подобен девушке, которая подходит к зеркалу. Он так не сказал, он более так абстрактно сказал, что получилась вот эта аналогия, да? Пожалуйста, братья и сестры. Ваша реакция, это то ваше время, вы что-то заметили, хотите добавить, хотите спросить, с чем-то не согласны, пожалуйста. Это такая у нас форма общения по пятницам.
Или счастлив, или успешен, или блаженство будет испытывать от того, что он будет пребывать. Как бы сразу хочется быть счастливым, быть блаженным сразу, но вот прежде там идет то, чтобы как бы пребыть в этом законе и вникать, и пребывать в нем. И тогда только будет это блаженство в своей жизни, в своем действовании.
Спасибо. Это действительно правильно, еще Константин заметил, что вещи, мы сразу видим океан, мы сразу видим горы, мы сразу получаем деньги. Слово Божье – это семя, которое берет время. Чтобы испытать блаженство, требуется некоторое время пребывания в этом. И тогда вот это пребывание, вот вы, например, если вы повздорили в семье своей, с родителями, с детьми, своим мужем или со своей женой. И обратите внимание, вы что-то делали и на вас обиделись. Ну, допустим, жена обиделась. И вы приходите и говорите, ну извини, я вот был расстроенный, это все. Я вот в гневе был, или у меня вот на работе это такое было. Но происходит следующее. Вы ожидаете, что сразу улыбка полностью, и она всем сердцем принимает это. На самом деле видите какую-то сдержанность.
думает, ему говорит, подожди, я извинился, что ты еще хочешь? И начинается следующая серия. Но здесь очень важно, извиняясь, извиниться. И находиться в таком печальном состоянии. Для этого нужно прибыть в состоянии извинения. Один день, второй день, третий, в зависимости от того, что произошло. Если что-то посерьезное, прежде чем жена поверит или муж, нужно несколько недель пребывать в этом состоянии, чтобы это было видно. Ну что в ее голове или в его голове происходит процесс. Интересно, что он делает? Ну просто говорит слова. Или он на самом деле, или она на самом деле понимает. Вот этот момент мы упускаем. Как раз пребывание в законе Божьем определенное время приносит плоды. Мы ожидаем немедленно результата. И когда результатов нет, мы можем еще больше поругаться. Я иногда слушаю, ну я пришел, извинился, сказал ей вот это и это. А она хоть бы что? Я ей цветы дал, она их бросила туда в ящик, правильно. На следующий день опять принести, и еще принести, и еще принести. И будет та точка, которая будет поворотным моментом. Если это очень серьезное какое-то дело, которое произошло, требуется прибыть некоторое время в этом состоянии, пока оно принесет в пользу плод. Это понятно? Да, Константин, пожалуйста.
Еще такая мысль пришла. Вот мы сейчас о чем говорим? Мы сейчас говорим о том, что если мы вникаем в Слово Божие и исполняем его, то мы спасаем свои души. Вы представляете, какая важная задача или какое важное действие происходит от того, что мы вникаем в Слово Божие? Вообще слово «душа», оно имеет несколько значений. Одно из них – это жизнь, а одно из них – это личность. Обычно, когда мы говорим «спасение» или когда мы говорим «слово Божье», там, «церковь», мы обычно говорим о жизни, а не о душе, а не о личности. Что я имею в виду? Если мы что-то сделали, Господь нас благословил, скажем, ну, здоровье нам дал, мы помолились, Господь исцелил, или помолились, мужа получили, допустим, то вот когда мы говорим о жизни, то нам легко говорить о слове благословения. Спасение души, это значит в жизни хорошо. Силы есть, ум прибавился там. А здесь о другом говорим. А вот он говорит, спасение души, это значит, качество внутреннего человека от этого меняется. Понимаете, в чем разница? Спасение души. Мы сейчас собрались, вот, ну ничего же не произошло. Денег нам сейчас не дали, правда? Мы сейчас не пошли в лучших штанах, чем пришли. На самом деле жизнь-то не изменилась, и мы не видим поэтому ценности. Но когда мы вникаем в Слово Божие, на самом деле изменяется самое главное – изменяется внутренний мой мир. Мне кажется, мы иногда не придаем вот этому большого значения. Душа наша меняется. Мы молились, Бог не дал нам мужа. И мы расстроились. А ведь суть-то не в том, дал или не дал. В том, что происходит в нашем внутри. Поэтому вот мы собрались сейчас на разбор. И вот сейчас прямо Бог изменяет наш внутренний мир. Наши души. Вот это, наверное, самое главное.
Вы помните, хорошая иллюстрация этого? Помните, как-то слепец сидел у дороги? Помните, да? И он что там, чего он там сидел? Деньги просил. Его выводили, родственники садили, он сидел с протянутой рукой. Но Господь ему не дал денег, помните? Но он ему дал другое что-то. Он дал ему зрение. Он не знал, что такое зрение. Потому что он никогда, он родился учеником, и он интересно заинтересовал такой философский вопрос. Учитель, это вот серьезная очень проблема, и мы давно об этом рассуждаем, но поскольку ты вот с нами, мы поинтересуемся твоим мнением. Как ты думаешь? Согрешил он или родители его, что родился слепым? Знаете, вот такие философии, которые явно неуместны в этот момент. Господь дает ему не то, что он ожидал. Он даже не мечтал о зрении, он даже не знал, что это такое. Когда ему говорили, значит, ты когда будешь зрение, ты будешь иметь, ты вот видишь, будешь как, ну, ты знаешь, поедешь на океан, и увидишь синий океан, и увидишь белые горы. Я ему сказал, синий океан это что? А белые горы это что? Ну, а цветы ты увидишь, а цветы это что? Ну, как слепому объяснить то, что он никогда не увидел? Как ему объяснить, что видеть это хорошо, это здорово? И он видит, а когда деньги в руках, он чувствует их. Он ложит их в карман. И он потом чувствует, что еда каким-то образом приходит к нему. Что-то происходит. Он живет в этом мире. Господь ему дает совершенно другое, то, что он не просил. Он не дал ему денег. Но когда глаза его открылись, думаю, вау, это намного лучше денег. Вот очень часто то, что заметил Константин, что мы просим одного, иногда Господь не дает то, что мы просим, но в конечном итоге то, что Господь дает, намного лучше того, что мы ожидали. Главное оказаться в этом общении с Словом. Что-то происходит с нашей душой, с нашей жизнью.
Знаете, я бы сказал так, когда мне рассказывали 3 раза, как менять водяную помпу в автомобиле, кажется, я все понял, но я понял только тогда, когда это сделал. Мы приведем несколько примеров, но Священное Писание, как только мы видим что-то, мы понимаем, что это значит, и мы его не применяем, мы пропускаем вот эту радость, которую говорит Яков. Все, что мы понимаем и воплощаем в реальную жизнь, только тогда оно приносит плод. И определенное постоянство в этом, оно, собственно, и это определяет разницу между одним и другим. Идем дальше, братья и сестры. Вот еще вот эти два текста, и мы закончим наше рассуждение на эту тему. В 6 стихе он продолжает эту же самую тему, о том же самом, только на другом примере. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сиров и вдов в их скорбях и хранить себя нескверненными от мира. Братья и сестры, скажите, пожалуйста, такое впечатление, что здесь очень ясное определение благочестия. И насколько я правильно понял, если мы презираем сирот и вдов, тогда мы благочестивые. Но если мы не имеем определенного опыта, заботы о сиротах и вдов, то мы не благочестивы, это пустое благочестие. Или я что-то неправильно понимаю? Помогите мне снять. Что здесь, как здесь Яков, как вы видите, как он определяет здесь благочестие? Без сирот и вдов оно не получается вообще как-то его определить. Или я что-то не так понимаю? Помогите мне, пожалуйста, братья и сестры, что вы думаете? В чем суть благочестия? Пожалуйста. Обуздывать свой язык, но при этом, если говорить и не смотреть, и не помогать сиротам и вдовам, то тоже благочестие не получится, правда? Скажите, пожалуйста, а как, давайте по-другому. Как много в своей жизни вы помогли сиротам и вдовам? Лично вы, для себя. Ну, я себе этот вопрос задал, а вы себе. Вот лично скажите, сколько раз я сиротам и вдовам помогал? Кто больше? Пожалуйста. Ты хочешь сказать, что ты больше всех помог? Я спросил, кто больше? А? Вы помогаете. Но я сказал, кто больше. А, хорошо, я понял. А как много, братья и сестры, помогает сиротам и вдовам в нашем зале? Ну, пожалуйста, не стесняйтесь. О, еще одна рука есть. А что тогда получается, все остальные не благочестивые? Только два человека у нас благочестивые? О, вот еще одна сестра. Вы хотите что-то сказать или вы хотите... Вы понимаете, когда я так спрашиваю, что-то тут не то, неудобное получается что-то, правда? Да, что-то тут... Я как будто, ну что, а если в моей местности вообще не было сирот и вдов, все были нормальные, ну как бы сказать, мужья и жены, они так жили, сирот не было, так же, поэтому я не благочестив? Всегда задавайте, братья и сестры, когда вы видите такой конфуз отчасти... Мы где-то понимаем, думаю, да, вы знаете, я много раз перечитывал, думаю, что-то у меня, наверное, не получается. Наверное, Мария Тереза – это единственная так благочестивая женщина, которая работала сиротами и вдовами. Или человек, который напрямую работает в этом служении. И потом меня этот текст смущал многократно. Я каждый раз его оставлял. Берите на заметку подобные тексты. Если вы видите, что-то здесь не работает, то ли это значит, что нам что-то действительно надо менять в себе, или мы не до конца понимаем, что здесь происходит. Давайте другой вопрос. Скажите, пожалуйста, когда мы рассуждаем о благочестии, в чем, собственно, хорошее дело о благочестии рассуждать? В чем искушение? Я говорю об искушении. В чем наше искушение? Мы не рассуждаем о чем-то греховном. Мы не рассуждаем о чем-то пустом. Мы рассуждаем о чем-то хорошем. О благочестии. И в этом может быть искушение. Мы можем сделать что-то не так. В чем суть искушения, когда мы рассуждаем о благочестии? Пожалуйста, братья и сестры, что текст говорит?
Я хотел сказать, что вот мы все время обращаем внимание, но не полностью на текст, да? Но не на весь текст, даже 27 стиха.
Ага.
А там последняя строка написана, интересно. «Хранить себя неоскверненным от мира».
Так.
А мы делаем на чем ударение? На презирать сирот и вдов.
То есть, надо сделать как?
А в первую очередь хранить себя неоскверненными от мира. То есть не делать то, что в мире.
Вот
то,
вы думаете, Яков перепутал последовательность?
Я не думаю, что Яков перепутал. Мы путаем.
Хорошо.
То есть мы говорим не обо всем. Мы выделяем какую-то часть и пытаемся что-то из этого сделать вывод. А Вот здесь написано, да? Презирать сирот и вдов. Можно еще как это по-другому сказать, выразить? В общем... Это делать хорошие дела милосердия. Можно помочь соседу, не обязательно вдове, сироте, бедному человеку, прочее, прочее, прочее. Точно так же, как мы говорим, кто не обуздывает языка, да, вот в 26-м, у того благочестие. А кто обуздывает и молчит о непорядке или о грехе, тот благочестив или нет? Тоже вопрос или нет?
Конечно, вопрос.
Так я поэтому и говорю, что мы когда смотрим, мы должны рассуждать более широко и глубоко, а не только на какое-то отдельное
выражение. Я же для этого и спрашивал, чтобы вы встали и объяснили.
Нет, да, я поэтому и сказал об этом.
Ну хорошо, спасибо. Очень хорошая мысль в том плане. Я же поэтому говорю, я задаю, провоцирую вас на какое-то объяснение, чтобы вы сказали что-то, что нам нужно. Пожалуйста.
Может, здесь еще имеется в виду иметь сострадание, как бы сострадательное сердце. Как Христос говорит, вы прибыли в напастях моих со мною. Ученикам.
То есть, может быть, здесь речь идет о как сироты и вдовы, это как пример, какими мы должны делать. А сострадание, это прежде всего, если у нас нет сострадания, мы этого не будем. Но у нас должно быть сострадание. Оно выражается то ли в заботе о сиротах и вдовах, или если этого нет, оно выражается в чем-то другом. Но главное, чтобы было сострадание, определенное расположение духа. Тогда уже большее количество людей мы можем уже включить в эту категорию. Правда же? Спасибо, брат.
Больше слова само благочестие. Потому что есть место и великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти. Какое здесь благочестие? Разница?
Пожалуйста, объясню. Так, сейчас мы... Вот посмотрите. Благочестие. Слово русское переведено. Благочестие значит богослужение, вероисповедание, богопочитание. Это широкое значение. Вот смотрите тексты, в которых это слово употребляется, и оно переведено разными словами. Но греческое слово там то же самое. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, по строжайшему в нашем вероисповедании учении. Это вероисповедание, видите? Или, например, чисто или дальше. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов. Это же слово значит служение, вероисповедание, богопочитание. То есть это слово более широкое. Слово благочестие, это, мне кажется, слово русское в русском языке из-за того, что через время, мне кажется, уже в мое время, оно уже теряло свою употребляемость. И его нужно уже смотреть в словарь, чтобы посмотреть его значение. Это старое русское слово. Когда оно чаще употреблялось, оно немедленно люди понимали. Но уже в наше время, особенно в Америке, слово благочестие, оно уже теряет свое значение. Если посмотреть на его значение, смотрите более широкое. Это богослужение, вероисповедание. Исповедание, богопочитание, служение, как вот в Колоссянам написано. Это более широкий контекст, что это значит. Тогда получается, смотрите, если кто из вас думает, что он благочестив, или что он имеет правильное вероисповедание, или что он правильно служит, или что он правильно Бога почитает. То есть вложите все это значение в это слово, увидите, оно начнет меняться. «И не обуздает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие, у того пустое вероисповедание». У того пустое служение, у того пустое богопочитание, у того пустое благочестие. То есть о чем здесь речь? Если мы думаем о служении, о богопочитании, о вероисповедании и позволяем, только думаем, позволяем языку своему говорить лишнее, что нам не должно, в частности мы говорили о гнилых словах, или о чем-то другом, или мы просто рассуждаем правильные вещи, но ничего не делаем, тогда у нас пустое благочестие. Очень часто то, что происходит по телефону, что мы друг о друге говорим, то, как мы высказываемся, как мы реагируем на других людей, то мы очень часто защищаем правильные доктрины. Мы очень легко можем, ну как бы сказать, завестись. У нас есть правильное понимание, когда мы разговариваем, например, если мы не пятидесятники, разговариваем о пятидесятниках. И как нам кажется, поскольку мы считаем, что неправильное их понимание о крещении Духом Святым, мы немедленно подключаемся к этому делу. И мы немедленно чувствуем себя наполненным праведным гневом от того, как они злоупотребляют в этом. Но то, что они более легко откликаются на нужду, и когда нужно вместе кому-то помочь, они быстрее это делают. И когда что-то нужно сделать практически, они быстрее это делают, это замечено. Мы говорим сколько угодно, можем говорить о харизматах, но не отнять их жертвенности и их организованное выполнение определенных проектов, определенной миссии, определенного служения, это не отнять. Мы можем сколько угодно рассуждать о неправильных доктринах. Если мы языка не обуздываем, понимаете, что такое? А в моем представлении обуздание языка – это что? Это что-то мне напоминает лошадь, да? Слово русское, слово «обуздывать» от слова «узда».
обуздывать, накладывать узду. Когда-то лошадям их приручали, им, я еще помню это время, это такая железная штука в рот, и такие эти самые, по бокам шли такие как бы ремешки кожаные, и тот, кто управляет лошадью, он поворачивает или вправо, или влево, и лошадь поворачивается в определенном направлении, движется, но она движется в определенном направлении, когда у нее есть узда. Он может притормозить или повернуть, ну по-разному это можно объяснить, но в всяком случае, то есть лошадь, узда не останавливает лошадь, но она помогает ей двигаться в определенном направлении. Поэтому здесь говорится, кто языком своим, язык ходит по всему миру, и он ему не вставляет узду, чтобы язык говорил слова, приправленные солью, чтобы он не говорит о словах и не говорит лишнего. Когда он рассуждает, и его рассуждение не остается просто рассуждением, он что-то делает. Это узда. Мы обуздываем своим. Но если мы не обуздываем языка, совершенно не важно, что мы правильно исповедуем. И дальше у того говорит, если языка не обуздываем, в каком бы смысле мы ни понимали, то это пустое благочестие. Пустое служение, пустое богопочитание. Если мы своему языку позволяем больше, чем надо, или не просто позволяем больше, чем надо, язык должен говорить, как лошадь, которая движется. Она не должна стоять, но она должна двигаться туда, куда надо, а не туда, куда ей хочется. Чтобы у нашего языка не было собственного ума. Чтобы наш язык подчинялся измененному уму, который Христовому, мы читаем Священное Писание, мы применяем к себе, и мы говорим, что мы должны говорить. Когда нужно молчать, мы молчим. Когда нужно говорить, мы говорим. Когда нужно действовать, мы действуем. Или можно так сказать, что если мы просто о служении рассуждаем, мы просто говорим, но ничего не делаем. Даже если мы правильные вещи говорим, это служение, богопочитание, вероисповедание, оно пустое. Та же самая мысль, что если мы услышали, но не поняли, поняли, но не приняли, приняли, но не стали действовать. И если мы стали действовать, но не пребываем в этом действовании, это то же самое. Если мы говорим неправильные вещи, которые не обузданный язык, это плохо. Но если мы говорим правильные вещи, но при этом только говорим, это тоже пустое служение. Здесь Яков здесь показывает, что чистое и непорочное благочестие пред Богом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира. То есть, по сути, он говорит, служение настоящее. Знаете, мы можем до хрипоты говорить, что неправильно в служении. Мы очень часто говорим, как должно начинаться. Сначала идет пение, а потом молитва. Или сначала молитва, а потом пение. Сколько должно быть проповедников? 2, 3 или 4. Некоторые только 4. Мы можем сколько угодно, у нас есть очень много чем о служении. Мы можем говорить сколько угодно. Но если мы не действуем согласно, если мы на самом деле не служим друг другу, если на самом деле нет у нас единства, духа, взаимопонимания, любви должной, пустое служение наше, и богопочитание пустое, и вероисповедание пустое, если мы не наполняем конкретными действиями. И я убежден, что здесь Иаков приводит пример, что настоящее благочестие, служение, богопочитание, вероисповедание, оно только тогда настоящее, если оно наполняется практическим смыслом. То, во что мы верим, мы воплощаем реальные действия. Мы, в частности, видим сирот и вдов, мы им помогаем. Мы храним себя неоскверненными от мира. Мы рассуждаем о мире, и мы рассуждаем, где этот мир, где эта грань проходит. А эта грань проходит, кстати, где граница между миром и церковью? Проходит как раз через самый центр нашего сердца. Там эта грань проходит. Из сердца выходит то и другое. Вот там оно происходит. И вот эта неоскверненность в мире, это и есть духовный рост. То есть, если мы это понимаем и воплощаем в реальную жизнь, тогда наше служение, наше благочестие, богопочитание, вероисповедание принимает должные формы. Тогда мы вникаем в закон совершенный. Это то же самое сказано другими словами. Кто вникнет, кто наклонится к закону, заглянет туда, начнет рассуждать и пребудет некоторое время хотя бы там, начнет видеть реальные плоды. Итак, рассуждать о благочестии, но не обуздывать своего языка – это плохо. Если говорить правильные вещи, но ничего практически не делать, не воплощать в реальную жизнь, у нас пустое служение, пустое богопочитание. То есть, если мы все правильно сделаем, и молитва будет в начале, и пение будет четко со сборника, как должно быть, и мелодия будет, и музыка будет правильно, и количество проповедей будет на своем месте, все будет сделано правильно, но если у нас нет реального практического воплощения принципов Христа, пустое наше служение, пустое наше благочестие и пустое наше богопочитание. По Иакову наше богопочинание в конечном итоге должно выразиться в изменении нашей жизни, через нашу жизнь измененные отношения к нашим ближним. Вот, собственно, наверное, об этом Иаков здесь говорит. Пожалуйста, итак, да, пожалуйста.
Припоминается момент, когда Христос сказал притчу к некоторым, которые высоко думали о себе и уничижали других. Я думаю, что здесь есть параллель. Что когда человек думает, что он благочестив, то он о себе очень такого высокого мнения. Тогда ему все нехорошо, что вокруг него. Только то, что он думает, то хорошо. Но он только думает. Он только об этом мечтает, он только какие-то планы строит, но он не делает. И в результате он оказывается человеком, ну, так сказать, обольщенным человеком. И поэтому обольщенным, потому что он живет не теми мерками, которыми предлагает Евангелие, не теми параметрами, которые Бог ставит перед человеком, а именно от мира. Он заимствует это от мира, и он не хранит себя, по сути дела, неоскверненным от мира. Поэтому он не может делать благочестие, оказывать сиротам и вдовам, значит, помощь.
Спасибо. Я вижу. Нам, смотрите, братья, наша стрелочка уже пришла к концу. Нам нужно делать заключение. Братья и сестры, давайте мы обратим. Простая истина. Когда мы рассуждаем о благочестии, тема хорошая. Искушение заключается в том, что мы можем просто думать о благочестии. Мы можем только говорить о благочестии, но ничего не делать. Тогда у нас пустое благочестие, пустое служение. Я знаю определенных людей. Они всегда есть, сопровождают меня в жизнь, которые обычно ничего не делают, но суетятся. Все время подсказывают, все время говорят, все время возмущаются, но сами ничего не делают. Поэтому, братья и сестры, когда вы говорите, думаете о чем-то, всегда помните, вот я рассуждаю об этом, что я делаю в этом направлении. Когда вы думаете об этом, переходит ли мои рассуждения в сферу практическую? Делаем ли мы что-то конкретно? Когда вы о чем-то говорите, задайте себе вопрос. Когда я это скажу, готов ли я делать? Готов ли я стать рядом и помогать, делать, воплощать? Потому что, вы знаете, настоящая трудность – это как раз в делании. У меня многие годы назад была одна сестра, которая все время с молодежью. Она говорила, неправильно это делается. Программа не такая, и вот это не такое, и вот это не такое. И она все время это говорила. И она говорит, вот никто не молится, никто не постится. И я потом говорю, знаешь что, давай попробуй. И дал мне несколько заданий, что она делала. Когда она столкнулась с реальной ситуацией, с реальными людьми, я пришел, она в слезах. А я говорю, почему? А вот этот позвонил, сказал это, а этот сделал вот это. До нее начал доходить реальный смысл, что все не так просто. Она стала меньше говорить. Она продолжала, она уже думала, как это сделать. Итак, братья и сестры, давайте мы посмотрим. Дальше, кстати, вот это слово «презирать сирот», посмотрите, что оно значит. Презирать сирот – это смотреть, рассматривать, обследовать, глядеть, взирать. Презирать – это посещать, проведывать, выбирать. То есть не вообще разговаривать. Нам мы не должны иметь правильное вероучение просто в доктрине. Мы должны его правильно воплощать в жизнь. Вот нашу такую известную тему, эта тема будет еще долго. О предопределении. Кто предопределен, кто избран и кто нет. Мы были недавно на встрече с братьями, которые исповедуют другую точку зрения. И мы сказали позицию, написано, Бог предопределил нас прежде создания мира, чтобы мы были святы пред Ним в любви. То есть вот эти разговоры о предопределении, об избрании, это пустой звук. Пока конкретный человек, исповедующий предопределение и избрание, не является святым в любви. Чтобы быть святым в любви, это значит, святой – это другой, оригинальный, непохожий. Тот, кто верит, что он предопределен и избран, прежде всего, это выражается не в том, что он думает, не в том, что он говорит, но что он делает. Если люди, которые говорят об избрании, они должны поставить для себя цель, и мы должны об этом тоже говорить, что мы должны быть святы, не похожи в том, как мы любим. И это единственное мерило, что мы на самом деле стоим на стороне правильной доктрины, что мы на самом деле правильно служим, что мы на самом деле имеем Бога в центре, у нас правильное богопочитание, если мы действительно любим так, как никто. И этим оно пока. Рассуждения просто, они только, как бы сказать, они возбуждают только споры. Жизнь нужна. Итак, давайте мы обобщим. Искушение слова и благочестие. Какому искушению мы подвержены, когда мы слушаем Слово Божье? Думаете, не надо отвечать. Какому искушению мы подвержены, когда мы услышали и поняли Слово Божье? Мы поняли? Но не приняли. Какому искушению мы подвержены, когда мы услышали и приняли Слово Божие? Мы приняли, как будто приняли, но на самом деле, когда мы приняли, дальше что? Какому искушению мы подвержены, когда мы рассуждаем о благочестии служении? Рассуждая над этим вопросом, а вот ответы. Слушайте Слово, чтобы услышать. Слушайте, не спешите говорить. Не спешите гневаться. Слушайте, чтобы услышать, понять и принять. Слушайте, принимайте, исполняйте свои жизни. Блаженны будете в своем действии. Рассуждая о благочестии служения, стремитесь, чтобы действительно служить, а не просто рассуждать о служении. Итак, если взять основу искушение и слово. Когда мы слушаем Слово Божие, в чем суть искушения? Говорит, человек блаженный тот, который переносит искушение. Потому что он был испытан, он получит венец жизни, который обещает Господь любящим его. Вот эта великая радость, она происходит тогда, когда мы слушаем, чтобы услышать. Слышая, понимаем. Понимая, принимаем. Принимая, исполняем и пребываем в законе совершенной. Тогда блаженство, тогда радость. И последнее. Итак, если мы спешим слушать Слово, чтобы услышать, а не просто, чтобы поговорить и возмущаться. Если мы услышали и принимаем Слово, исполняя его, то наша жизнь будет действительно благочестивой. Мы будем блаженны в том, что мы делаем. Мы будем испытывать великую радость, зная, что мы не просто живем. Мы часть Божьих планов здесь на земле. Бог что-то еще изменил в нашем характере для Его вечной славы. Аминь. Будем молиться.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!